Latino.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 31 кастрічника. З вами Сергій Обламейко. Головні теми. Жонки і нявести політв'язнів звернулися до міжнародної білоруської громадськості з закликом узмацніць тиск на білоруський режим, каб домогчися визволення їх свояков. У одворотному випадку, лічать яни, політв'язням погрожає навіть фізична ліквідація. 1 листопада відбулися масштабні зміни цінників на многі товари і послуги, від проїзду у громадському транспорті і подорожання палива до скачка комунальних платежів і цінів на самі запотребовані ліки. На 22% виросли і пенсії. Політичні утікачі стримано відреагували на заклик керівника об'єднаної громадянської партії, былого політв'язня Анатолія Лябецького, вернутися на родзіму. 1 листопада партія БНФ почала виселення з орендованого помешкання на вулиці Кропоткіна, 93А у Мінську. За півгода гэта ўжо другое выселенне партыі з офісу. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 31 кастрічника. І зараз Алена Ціханович з аглядом основних білоруських подіяв.
На супольной прессовой конференции жонки и невесты политвязню заявили про репрессивные заходы у относенных до ихних близких у турмах, про реальную погрозу их здоровью и життю. Говорит Ирина Халип, жонка Андрея Санникова.
Докажите, что вы их не боитесь, что вы смелы, что вам не страшно, чтобы они были на свободе. Освободите их.
Беларусь заняла первое место сярод краин былога СССР по росте споживецких цен за первые 9 месяцев этого года. Сегодня подорожали многие товары и послуги, проезд у громадском транспорте. Пенсии от сегодня подвышены на 22%. Міжнародний дослідчий інститут «Лігато» магучив свой рейтинг добробиту країн у світу, поводле якого Білорусь зайняла 50-те місце, опередивши Росію і Україну. Былий міністр праці, незалежний соціолог Олександр Соснов лічить, що до таких рейтингів треба ставитися з певною долею умовності.
У нас шмат едукації вищої, шмат. А ви скажіть, де білоруські дипломи признають? Ось і є відказ.
МЗС Беларуси обвергает информацию про то, что у Либии затримали белорусских войсковцев, которые нібито воевали на боку Каддафи. Поводле МЗС, белорусских войсковцев у Либии нема и николи не было. Светка на процессе об Минском теракте сверджает, что бачу у подвалах Коновалова емистость с коктейлем Молотова. Анатолий Лебедько закликает политичных утекачов вертаться у Беларусь. Час выезжать с Беларуси и час вертаться. Пишет он на своей сторонке у Facebook.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Супольным протестом супроць узмацнення тиску на близких сегодня выступили жонки и невесты белорусских политвязнев, лидеров оппозиции Змитра Бондаренко, Змитра Дашкевича, Андрея Санникова и Миколы Статкевича. Женщины заявили про репрессивные заходы относно их близких у турмах, про реальную погрозу их здоровью и навод життю. Рассказывая Валер Калиновский.
Жонки белорусских политвязнев написали зворот до лидера Украин Евразвязу про то, что меркование на конт некой либерализации в Беларуси после вызволения частки политвязнев не больше, чем иллюзия. Яны просят европейские краины не послаблять тиску на Беларусь, бо ніякого змягчения режиму нема. Про это свечать и факты, которые огучили на прессовой конференции жонки политзняволенных. Жонка экс-кандидата на президента Андрея Санникова Ирина Халип заявила, что родные политвязнев шмат разов звертались с просьбой о подтримке до керовников краин Евразвязу, США и России, але реально у турмах их утримливая Александр Лукашенко. Ирина Халип заявила, что может звернуться и до его.
Гражданин Лукашенко, докажите, что вы мужчина. Уже все садовцы знают, что вы удерживаете в тюрьмах наших мужей просто потому, что вы их боитесь. Докажите, что вы их не боитесь, что вы смелы, что вам не страшно, чтобы они были на свободе. Освободите их. Все, это максимум, что я могу себе позволить.
Ирина Халіп со посылкой на информацию от Андрея Санникова заявила про узмацнение тиску на ее мужа, про штучные погрозы егоному життю и здоровью.
На сегодняшний день он уже окончательно пришел к выводу, который я полностью поддерживаю, по поводу того, что режим не остановится и перед физической ликвидацией.
Спадарыня Халіп поведомила, что Андрея Санникова сместили в камеру, у якую на минулым тыдні посадили человека, хворого на сухоты, а поздней зняволена с так званым низким статусом. Андрею так само погрожают бесконцами этапами и пересылками.
Последнее, что Андрей сегодня просил передать после встречи с адвокатом, что только совместные решительные действия и изнутри, и извне помогут добиться каких-то результатов. В противном случае политзаключенные не будут освобождены, возможно, они будут убиты, возможно, им добавят сроки.
По воле Ирины Халіп на Андрея Санникова и инших тиснуть за однольковой метой. Каптые подписали зворот до Александра Лукашенко с просьбой об помиловании, але политвязни отмовляются. Подтверждает это и громадянская жонка иншего экс-кандидата на президента Миколы Статкевича Марина Адамович.
В пятницу началось опять давление с требованием написать прошение о помиловании. И вот это похоже, опять-таки, срежиссированная ситуация во всех колониях, где остались еще политические заключенные. И фраза, которая особенно меня напрягла, это «со мной может случиться все, что угодно, но я не подпишу это прошение».
Марина каже, что Микола Статкевич терпит от изоляции. Его позбавляют листов, контактов с родными. Травмованный Статкевич працавал у самой жесткой по умовах працы бригаде, тягал бервенне. Это Марина расценила як катаванне. Еще одним видом тиску Марина назвала нежадание администрации Шкловской колонии дозволить ее шлюб с Миколом Статкевичем.
На протяжении 4 месяцев администрация колонии любыми доступными им способом препятствует регистрации нашего брака, вводя меня в заблуждение. Требуя от меня документов, которые никоим образом не могут быть истребованы, не выполняя свою единственную прямую функцию. То есть единственная функция колонии в этой связи является поставить, заверить подпись Статкевича на заявление и передать его мне. Я думаю, что эта ситуация срежиссирована сверху и еще одно проявление низости, мерзости и мелочности вот тех, которые называют себя сегодня белорусской властью.
Жонка іншага палітвязня Дмітра Бандаренкі Вольга зазначила, што яе муж пасля аперацыі на хрыбетніку моцна хворы, знаходзіцца на мяжы інваліднасці. Але нядаўна яго тэрмінова перавялі з санчасткі ў карантынны атрад, а цяпер ад яго перасталі прыходзіць лісты.
Когда человек ходит с костылем, когда ему нельзя делать вообще ничего, ему можно только лежать, небольшое время стоять и очень небольшое время ходить, ну, для того, чтобы тренироваться, то сами понимаете, как я переживаю по этому поводу, не имея информации о нем. Вот то, что творится сейчас на самом деле, то, что в тюрьмах убивают наших основных лидеров, это страшно, просто страшно.
Невеста Дмитра Дашкевича, Наста Палажанка, присутничать на прессовой конференции не смогла. Проз телефон она передала, что на Дмитра так само моцно тиснуть у Глыбоцкой колонии.
Расказваў Валер Каліноўскі. Чаму апошнімі днямі ўзмацніўся ціск на палітычных вязняў, што знаходзяцца за кратамі? Якое месца ў сцэнарыі ўлады займае працэс Наталі Сямбяляцкім? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Сегодня супольным протестом супроть узмаснения тиску на близких выступили жонки и невесты политвязнев. Был момент, когда большести сдавалось, что хутка будут выделены усе политвязни, что улада вымушена будет это сделать под тиском Захаду. Однако нечто переменилось, и зараз мы бачим, что яны не только не вызволены, але поводили многих поведомлений тиск на Андрея Санникова, Дмитра Дашкевича, Миколу Статкевича, Дмитра Бандаренку у местах их незаволения повеличился. Чем, на вашу думку, это можно потлумачить?
Причины тиску разные. Одна из них – это банальная помста сегодняшнего режима до тех оппозиционных политиков, которые кинули этому режиму выклик. С другой боку, видовочно, зараз этот тиск окажется для того, как змусить этих людей писать покаяльные листы и прошение об помиловании. Той процес перамову з Заходом, який був розпочатий режимом у выгляде контакту с болгарским министром замежных справ. На жаль, он был по сутности припынен, докладные ягоные выники были дезавуяваны, про то, что звездки про эти перемовы потрапили до громадскости. И зараз режим не размедает о никаких інших вариантов вызволения политвязнев, как только у выпадку их признания вины. Поскольку те политвязни, которые за кратами находятся, тримают твердую позицию относно своей невиноватости, режим вот таким чином спробует их сломать.
2 листопада начнется процесс над правооборонцем, лидером правооборонческой организации «Весна» Олесем Беляцким. На вашу думку, какое место этот процесс занимает у сценарии уладов?
Беларусь незауважно перешла от ситуации такого послевыборчего шока, после 19 снежня, у абсолютно новую ситуацию, такого консолидованного, жесткого авторитарного режима. И, как мне подается, справа Олеся Беляцкого повинна разглядаться поза межами справа так званой площади. Это уже справа, якая выкликанная новым политическим режимом, який зачищает громадянскую супольность не только про ликвидацию громадских объединений, але и про створение невыносных умов для любой незалежной от державной улады громадской деятельности. Конкретно в выпадку с Олесем Беляцким это спроба про изоляцию лидера авторитетной правооборонной организации уменьшить масштабы ейной деятельности.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказував політоляг Юрій Чавусов, а я ще нагадаю слухачам, що про ситуацію вокруг політв'язнів ми хвилин праз 20 погутерим з жінкою екс-кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова Іриною Халіп. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 1 листопада. Керівник об'єднаної громадянської партії, були політв'язень Анатолій Лябецький закликав політичних утікачів площі вернутися у Білорусь. Час виїжджати з Білорусі і час вертатися. Після 19 снежня десятки активістів осіли у заміжжі. Ризикну заявити, що амаль усім, виключення відомо єсть, прийшов час набити квіток до Мінську. Саме час, як показує приклад Юрія Каретнікова. Так, улада відомо нагадить вертанцям, але подробному, на більше, як, наприклад, кримінальний переслід, кішка тонкая. Так що, коли ви у стані витримати психологічний прес КДБ 10-15 суток за справлення потреби у неналежному місці, то можна допомогти родзіме на родзіме, написав Анатолій Лябецький у своїм Facebook. Ми попросили некоторих з політичних утікачів у площі прокоментувати заклик політика. Говорить Олесь Михалєвич, былий кандидат у президенти Білорусі, політичний утікач у Чехії.
На великий жаль, вельми тяжко усталявати, ці саправди буде серйозний переслід чи ні. Саправди впевнені, що достатково шмат людей, які з'їхали, вони вже можуть потрошку вертатися. Коли б мені, наприклад, не арештували у ночь після вибору у моєї квартири, то вже праз некілька днів я б, хоча й за все, комітет державної безпеки б не цікавив і ніхто б мене вже не арештовував. Тому достатково добра тактика після ніяких акцій, після, коли починаються масові арешти, отсидеться за межой и праз некоторый час вернуться. У меня пока что той самый статус, я обвинувачен в процессе. В связи с тем, что я съехал из Беларуси, таким чином порушил подписку об невыезде, было принято решение об измещении меня под варту в следующем изоляторе КДБ. У меня уже это решение, оно было официально передадено так само чешскому боку разом с паперами на экстрадицию.
Это было меркование Олеся Михалевича, а зараз говорит Наталья Радина, редакторка сайту «Хартия 97», политичная утекачка у Литве.
Я очень хочу вернуться. Мне действительно тяжело находиться в эмиграции. Но я знаю, что как журналист я смогу более свободно работать из Вильнюса. Хотя по-человечески, конечно, душа рвется на родину. Конкретно в моей ситуации, если я окажусь на территории Беларуси, то я не смогу освещать огромное количество тем. На сайте «Хартия» сразу же включится самоцензура. Потому что после каждой статьи, которая не понравится властям, меня будут вызывать на допросы, будут возбуждаться уголовные дела, будут проводиться обыски, конфискации техники, и я могу снова оказаться в тюрьме. То есть весь 2010 год и 2011 показал, что на примере сайта «Хартия», что может быть с журналистами, которые не нравятся властям. Поэтому я уверена, что другого сценария конкретно для меня, как для редактора сайта «Хартия 97», в Беларуси пока правит Лукашенко, быть не может.
Это было меркование Натальи Радзина, и вот так некоторые политические утекачи отреагировали на заклик керовника АГП, былого политвязня Анатолия Лебецкий, вернуться на Радзиму. Вы слушаете «Радио Свобода», выники дня 1 листопада, и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У середине 90-х у Беларуси штогод ладилася некалькі бардовских фестивалей. Сегодня авторская песня сошла в интернет и на гэтак званые кватерники, на яких змушаная выступать и гостя вольной студии Татьяна Белоногая.
Есть потреба сказать, вымовить, промовить творчому человеку. Это мусить быть натурально, это мусить быть открыто, и это мусить быть отдано. Песня, она может вельми шмат.
Это выпуск «Вольная студия» в нашем эфире поздней. Вы слушаете «Радио Свобода», выники дня 1 листопада. С вами Сергей Бламейко, головные темы. Жонки и невесты политвязня звернулись до международной и белорусской громадскости с закликом узмацнить тиск на белорусский режим, каб домахчися вызволения их свояков. В отворотном выпадку личить яны политвязням погрожая нават физичная ликвидация. 1 листопада отбылись масштабные измены ценников на многие товары и послуги, от проезда в громадском транспорте и подорожания палива до скачка коммунальных платежов и ценов на самые запотребованные леки. На 22% выросли и пенсии. Політичні утікачі стримано відреагували на заклик керівника об'єднаної громадянської партії, былого політв'язня Анатолія Лєвєцького, вернутися на Радзіму. 1 листопада партия БНФ начала выселение зарандованного помешкания на улице Кропоткина в Менску. За полгода это уже другое выселение партии из офиса. Першая листопада у Беларуси значно подорожили многие товары и послуги. Алкогольные напои, тытунь, проезд в громадском транспорте. Подвышенные тарифы на электричную и тепловую энергию. Дорожают так само леки. Корреспонденты «Свободы» наведали крамы, рынки и аптеки, где выслухали меркование наведников. На сувязи Городенщина. Як реагуют жихары городни на подорожание леков? Меркование покупников ли аптеки на Советской площади высветлял наш корреспондент Сергей Иванович.
Вы знаете, пока еще так особо лекарствами не пользуюсь, поэтому даже не обратила внимания, что-то дорожает, не дорожает.
Не только лекарства, все дорожает каждый день, конечно, не устраивает.
Покуль, что не проблема, потому что редко бываю в аптеках. Коли буду часто бывать, тогда мусить будет проблемы.
Я вообще лекарств не употребляю. Я по-другому лечусь. У меня своя медицина. Голоданием.
Все лекарства очень дорогие. Ну, разные, и наши, и белорусские, я считаю, что тоже немало стоят.
Я инвалид второй группы, там не дешевеет, а я, знаете, уже там не унюхаю в это.
А я 89-й год живу, имел льготы, а он, Лукашенко, я на его голосовал, а он одобрал от меня льготы. На лекарство льготы одобрал. А теперь за полную цену, которая очень дорогое лекарство, германское лекарство, это простамол, он стоит 6-8 тысяч, разве пенсионер может позволить на такую дорожавизну лекарство?
Поводле корреспондента «Свободы» у Могилеве Андрея Белогубова, у тамтейших крамах ценники на алкоголь и тытунь еще не меняли. Чекается, что их перепишут на этом тыдне. Крамники заявляют, что цены на цигареты и мощные напои узрастут на 30%. Ці змусить людей черговое подражание меньше пить и курить?
Нет, потому что уже привыкли к этому. Будут гнать самогонку и продавать. И точки будут. Все. Что с этого выиграет государство? Ничего.
Получается, что власти делают наоборот шаг в сторону деградации общества. Курить и пить никто меньше не станет.
Я вообще планирую бросить уже. Прошу, столько нет, чтобы это позволить себе постоянно курить так. Пить будут не меньше от этого, это наверняка. Просто будут пить то, что подешевле.
Кто пил, тот и будет пить, кто курил, тот будет курить. Просто будут с дома больше выносить и все. Меня гораздо больше напрягает то, что дорожает мясо, хлеб, бензин на заправках.
Зачем только снизится семейный бюджет? Пусть даже он будет пить не водку, будет пить вино. Не будет
будет пить вино. Он пойдет в аптеку, будет пить боярышник. Если он курящий, он будет курить вплоть до самокруток.
Ну, если сейчас, вот как обещают, еще на 30%, то станет уже не по карману. Ну, а что поделать? Придется бросать, всем курить, ну, а пить? Ну, как всегда, наверное, займутся в старые добрые времена самогоноварением.
Ой, не будут меньше курить и меньше пить не будут. Все равно. Что наш народ пьет? А ты безысходности.
Гэта былі меркаванні людзей у Магілёве. Падаражанне праезду ў грамадскім транспарце сёння актыўна абмяркоўваюць на вуліцах Берасця, расказвае Павел Константінаў.
Адны берасцейцы кажуць, што трэба падцягнуць жываты і патрываць.
Выхада нет, хто заражаецца. Цэны садовыя, дзе нам тоже надо жыць как-то.
Іншыя ж скардзяцца, што падаражанне моцна ўдарыць па фінансах простых жыхароў.
Если мне, например, добираться на работу на двух автобусах, то половина зарплаты моей нищенской уходит на то, чтобы добраться тут.
Апошнім часам у Берасці стала вельмі распаўсюджана з'ява, калі пасажыры перадаюць на выхадзе адзін аднаму талончыкі. Дзяўчына, якая на прыпынку перадала квіток іншаму чалавеку, тлумачыць.
Выхожу з тралейбуса, постоянно вот несколько человек минимум передают кому-то билетики. Я поняла вообще, что это такое этот процесс, и решила тоже поучаствовать.
Кіраўніцтва берасцейскага аўтапарку падлічыла, што з гэтай прычыны транспартнікі недалічваюцца 60-80 мільёнаў рублёў штомесяц. А вось берасцейскія студэнты сабралі больш за 1800 подпісаў за бясплатны праезд і чакаюць цяпер адказу з аблвыканкаму. Актывіст моладзі БНФ Сяржук Кавалько кажа, што падаражэнне праезду і змусіла студэнтаў дабівацца скасавання аплаты.
Гэтае падаражанне было відавочнае, і таму мы хацелі яшчэ падаць подпісы да яго, як бы прадбачышы гэта.
Такая сітуацыя ў рэгіёнах Беларусі ў першы дзень масавага падаражання. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе яшчэ анонс адной з нашых перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму «Чаму растуць цэны?». З 1 лістапада выраслі цэны на многія тавары і паслугі. У чым прычына новага вітка інфляцыі? Ці ўдасца ўраду спыніць рост цэнаў? Якія сацыяльныя наступствы цэнавага скачка? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы Свабоды, эканаміст Леані Злотнікаў і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу Свабоды слухайце пазней, а зараз апытанне. З лістапада пенсіі падвысілі на 22%. Ці кампенсуе гэта вам страты ад росту цэнаў? Адказваюць жыхары Гомеля.
Конечно, нет. Надо во столько, во сколько повысили цены. И тогда можно жить. А так жить невозможно. Просто невозможно. Эта компенсация ничего нам не даст.
Повышать начали с июня месяца. До повышения у меня получалось около 300 долларов. Сейчас с двумя добавками у меня получается 118 долларов сейчас. А цены все приравниваются к доллару. Почти в три раза уменьшили. Пенсия в пересчете на доллары. Такой рост цены тоже уму непостижимо. Пакет молока 6 тысяч. А что это пакет молока? Легкий завтрак.
Это даже и так ясно, что оно не компенсирует. Надо цены снижать, а пенсию поднимать не надо.
Ничего не могу сказать, потому я не знаю, я слаб на эту тему.
Вот купила кровяной колбасы, порублю помидоров, а на мясо денег не хватило.
Цены растут быстрее, чем повышается пенсия.
Сегодня на 40% даже проезд в троллейбусе у нас стал 1100, у нас в Гомеле, в Минске 1300.
Ой, лучше бы молчу при себе. Компенсировать ничего не компенсирует. Ну, если раньше у нас было 200 долларов отношение к доллару пенсии, то сейчас 100. Вот и вся отметка. Доллар повысился, и толку никакого.
Пенсию нужно увеличить, по крайней мере, я считаю так, процентов на 100. Туда более-менее можно будет еще концы с концами сводить. Потому что сильная девальвация была рубля. На следующий год уже запланирована инфляция. 19%. Нетрудно догадаться, что будут цены сильно расти после Нового года. Они до Нового года будут расти. Ну и после Нового года будут еще сильнее расти. Так что нужно сильно повышать пенсию.
Если придерживаться строгой диеты, то хватит. А если что-нибудь лучшее купить, то на это денег, конечно, не хватит. И за квартиру платить, коммунальные услуги все подорожало. То это, конечно, маловато.
О чем вы говорите? Это обман народа. И пенсионеров в первую очередь.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, з лістапада пенсіі падвысілі на 22%. Ці кампенсуе гэта вам страты ад росту цэнаў? Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 1 лістапада. І зараз слова нашаму слухачу.
могли бы напечатать в газете «Народная воля», а также «Свободные новости», «Белгазета», в общем, в любой оппозиционной газете независимой, адреса вашего, в общем, радио «Свобода» на каких-нибудь спутниках, например, «Хотбёрд». В общем, номера частот, чтобы было можно найти и слушать на спутнике. Спасибо.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти Білоруської свободи.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6155 кГц.
Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином, завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менську: 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії: вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000. Заставайтеся за свободою.
У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 1 листопада. З вами Сергій Обламійко. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутерим з гостем ефіру, жонка екс-кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова Іриною Халіб. Сьогодні разом з іншими жонками і нявестами політв'язнів, яна на прес-конференцію Менську заявила, що режим не спиниться перед фізичною ліквідацією їх мужів. І крыху про надвор'я. 2 листопада у Білорусі буде похмурно з проясненнями без істотних опадків. Ночі і раніцей туман. Температура повітря ночі від 0 до плюс 6, днем плюс 7-13. У Менську похмурно з проясненнями без істотних опадків. Ночі 3-5, днем 8-10 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Тиханович подає основні білоруські новини.
На супольній пресовій конференції жінки і нявести політв'язнів заявили про репресивні заходи у відносинах до їхніх близьких у тюрмах, про реальну погрозу їх здоров'ю і життю. Говорить Ірина Халіб, жінка Андрія Саннікова.
Докажіть, що ви їх не боїтесь, що ви смілі, що вам не страшно, щоб вони були на свободі. Освободіть їх.
Білорусь зайняла перше місце серед країн былого СССР по росте споживецьких цен за перші 9 місяців гэтага года. Сьогодні подорожали многие товари і послуги, проезд у громадському транспорті. Пенсія сьогодні підвищена на 22%. Міжнародний дослідчий інститут «Лігато» магучив свій рейтинг добробиту країн у світу, поводле якого Білорусь зайняла 50-те місце, опередивши Росію і Україну. Былый министр працы, незалежный социолог Александр Соснов, лечит, что до таких рейтингов треба ставиться с полной долей умовности.
У нас шмат адукации высшей, шмат. А вы скажите, где белорусские дипломы признают? Вот и есть отказ.
МЗС Беларуси обвергает информацию про то, что у Ливии затримали белорусских войсковцев, которые нібыта воевали на боку Каддафи. Поводле МЗС, белорусских войсковцев у Ливии нема и николи не было. Светка на процессе об Менском теракте сверджает, что бачу у подвалах Коновалова емистость с коктейлем Молотова. Анатолий Бецька закликает политичных утекачов вертаться у Беларусь. Час выезжать с Беларуси и час вертаться. Пишет он на своей сторонце у Facebook.
Про белорусские подеи рассказывала Лена Тиханович. Гостя нашего эфира – жонка экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова Ирина Халіп. Сегодня разом с иншими жонками и невестами политвязня яна на пресс-конференцию в Менску заявила, что режим не спынется перед физичной ликвидацией их мужов и близких. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер, Сергей.
На початку я попросил бы вас рассказать больше подробно про стан здоровья вашего мужа, керовника компании «Европейской Беларуси», экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Мы ведаем, что у него была пошкодженная нога, были проблемы с органами стравования. Как он тримается теперь?
Он, вядома ж, тримается. Это, напевно, головное слово, якое мае дачыненне да ягоннага цяперашняга стану. Вядома ж, праблемы са здароўем ёсць. Справа ў тым, што у камеры, дзе ён зараз знаходзіцца, там адносна цёпла толькі ўначы, бо ў дзень там адключаюць ацяпленне, і акрамя ўсяго іншага, на ўвесь дзень пасля пад'ёму ў яго адбіраюць телогрейку. Вось, вядома ж, там холодно, гэта не спрыяе нормальному стану здоровья. У яго были проблемы с суставами, у яго были проблемы со спиной. И он прайшоў курс инъекций. Але зараз, кажа, стало трошки лягчэй. Ну, я ведаю, дарэчы, что до лекара ён збіраецца звяртацца только уже при абсолютно крайней необходимости.
Сегодня на пресс-конференции разом с иншими жонками политвязня вы заявили, что режим не спынется навод перед физичной ликвидацией изневоленных политиков. У приватности до вашего мужа посадили у камеру хворого на сухоты человека. Тут у обывателя может повстать питание, а у чем проблема? Достатково написать прошение о помиловании и Андрея выпустить. Ну а мы ведаем, что ваш муж как раз разом с иншими вязнями и отмовляется подписать такую паперу. Тому питание, чему для Андрея и для інших так важно не подписывать прошение о помиловании.
Ой, вы видите, я уже столько чула навод от близких сябров, ну, навошта ж так себе поводить у парта, лепш было б подписать, да и идти на волю, и уже там працовать далей. Мне приводят приклады Эльчыбея и Гамсахурдзеи, якія подписали усе гэтыя паперы и прошения, а потом яны все ровно стали президентами, вы усе зразумеюць усё, что вот такие обставины. Але разумеете, ну як можно писать прошение о помиловании? По-перше, это автоматично человек признает власную вину. Коли человек не виноваты, ему няма чего просить. Яго немагчыма миловать и карать. И он не виноватый. И, до речи, еще до кого звертаться? Звертаться можно до службовой особы. А у нас, сдается, Александр Лукашенко не является законным лидером державы. И я думаю, что подобной позиции трымаются и остальные политвязни. Галены вырашили, что для них это не могчило. Ну, напевно, что треба поважать их не выбор. Я разумею, что никто бы их не осудил, коли бы они что-то подписали, але это выбор, это треба поважать, это треба подтримливать. Они не повинны находиться у турмах.
Ну, вот это сегодняшняя конференция, ваш зворот фактично до свету, до громадскости. На что вы сподеетесь? На тиск Заходу?
Вы видите, зараз натискать треба с всех боков. Из Заходу, из Усходу, И мы так само, сами белорусы, повинны робить усе махчимое. Замейте, напрыклад, мяне вельми уразили акции солидарности с политвязнями, якія прайшли на минулым тыдні. Я лічу, что гэта вельми мужные люди, якія выйшли на площу и пайшли в турму, лічыце, что добраахвотна, не ведали, чым гэта ўсё скончыцца. Але ж гэта пытанне, разумеете, ихней уласнай годности, нават не вызваленне палітзняволеных, а уласнай годности. Вот я не могу сядзець дома, я иду. Кожны павінен рабіць тое, што можа. Каму ўвогуле неабыякавае жыццё, калі не палітзняволеных, то уласнае і уласная будучыня.
Я чую голас вашага сына Даніка. Як ён цяпер жыве? Як ён змірыўся з адсутнасцю бацькі дома?
А ён не змірыўся з адсутнасцю бацькі дома. Ён увесь час яго чакае. Ён увесь час пытаецца, калі ўжо вернецца тата. Учора, напрыклад, я включила компьютер, открыла сайт «Харты 97», а там, видите, там был великий такой фотосдымок, фотоколлаж. Змитер Бондаренко и Андрей за кратами ободва. Вот, и потом я некуда отошла, а Даник подбег до компьютера, и потом кличе меня: «Мама, мама, иди погляди, коли ласка, что тут? Тут такая жудасная картина, тата и Дима за кратами». Я кажу: «Данік, гэта ўсяго толькі карціна». Што Данік сказаў: «Ох, аднойчы я сустрэну гэтага мастака». Так што ўжо ёсць чалавек, які адпомсціць, які сустрэне гэтага мастака, які зрабіў такую карціну. Яму вельмі цяжка, вядома ж, яму вельмі цяжка, але ён такі маленькі салдацік. Трымаецца і падтрымлівае мяне.
Якія цяпер у вас узнікаюць праблемы з міліцыяй? Вы адбываеце пакаранне, 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакарання на 2 гады. Там шмат абмежаванняў, камендантская гадзіна. Якія цяпер дачыненні з міліцыяй? Якія цяжкасці ў вашым жыцці?
Ну, разумееце, увогуле мець любыя абмежаванні ў правах, гэта нялёгка. Хаця нават параўноўваць сваю сітуацыю, напрыклад, сітуацыі тых, хто утрымліваецца за кратамі, я не магу. Тым не менш, вядома ж, гэта вельмі непрыемна. Тое, што ў любы дзень, нават не дзень, вечар, да мяне могуць завітаць міліцыянты. Яны і завітваюць. Яны правяраюць, а ці дома я. Мне непрыемна, што я павінна кожны панядзелак бегаць, адзначацца ў міліцыі. Разумееце, настолькі зараз насычанае жыццё, гэта і бясконцы сустрэчы з праваабаронцамі, з журналістамі, ўсё тое, ўсё, што трэба рабіць для таго, каб гучала тэма палітвязняў, каб прыцягваць увагу да таго, што людзі там за кратамі, што з імі можа адбыцца ўсё, што заўгодна, што іхнія правы парушаюцца. Я думаю, што гэта цяжкая праца. І вось так можна забегацца і проста забыць. Ну вось забыць, што сёння панядзелак, што трэба было сёння вось мне завітаць у міліцыю. І за гэта можна зноў трапіць у турму. Я думаю, гэта цяжка. Але, ну, я яшчэ раз хачу падкрэсліць, нават і няма чаго параўноўваць з тымі, хто знаходзіцца за кратамі.
Учора ў нашым эфіры сацыёлаг Сергей Нікалюк сказаў, што, на яго думку, да новага году, недзе гэтай зімой у беларускім грамадстве, пачне фармавацца запатрабаванасць альтэрнатыўных ідэяў і альтэрнатыўных лідараў. Ён меў на ўвазе стомленасць людзей эканамічным крызісам. Як лічыце вы, на вашу думку, гэта сапраўды будзе мець месца? Як будзе разгортвацца палітычная сітуацыя ў сувязі з гэтым эканамічным крызісам?
Мне здаецца, што людзі ўжо даўно стаміліся ад эканамічнага крызісу, што тут няма чаго казаць пра зіму, там студзень, люты. Не, людзі ўжо стаміліся. Людзі нервуюцца, людзі злуюцца, людзі не разумеюць, колькі яны ўвогуле зарабляюць і чым стане іхні заробак заўтра ці паслязаўтра. Сітуацыя, на мой погляд, абвостраная. Але ведаеце, людзі чамусьці прызвычаіліся да таго, што трэба вось проста выжываць, што яны не могуць дабівацца нармальнага жыцця, што яны не могуць патрабаваць, каб іхнія правы, нават звычайныя, самыя простыя правы, не парушаліся. Вось ведаеце, гэта дзіўная такая адметнасць, што можна паспрабаваць выжыць пры любой сітуацыі. Калі ў іх аддаруць заробкі зусім, ну што, ну, напэўна, можна будзе паспрабаваць і так выжыць. Ведаеце, зараз, вось, у гэтую хвіліну, я не думаю, што заўтра ўжо людзі змогуць з чыннымі радамі выйсці і патрабаваць годнага жыцця. Але з іншага боку, беларуская сітуацыя абсалютна непрадказальна, і яна заўсёды была непрадказальнай. Разумееце, пасля вызвалення з-пад арышту, пасля 5 месяцаў абсалютнай ізаляцыі, першае, што я пачала чытаць у інтэрнэце, калі я атрымала урэшце рэшт да яго доступ, гэта не тое, што адбывалася ў Беларусі пасля 19 снежня, што я прапусціла, а гэта ўсе прагнозы розных сацыёлагаў, палітолагаў, аналітыкаў і гэтак далей на тое, што будзе пасля 19-го. Вы разумееце, ніхто нават не наблізіўся да правільнага прагнозу. А гэта значыць толькі тое, што няма чаго прагназаваць у нашай сітуацыі. Можа заўтра быць так, а можа і гэтак. І ніхто не можа нічога прадказаць. Мы не ведаем даўжыню гэтага бікфордава шнура. А калі не ведаем дакладна, не ведаем, калі палыхне.
Дякую, Ірина. На сувязі з Прагай была жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрія Саннікава Ірина Халіп. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 1 лістапада. І зараз слова нашым слухачам.
Вот как проявіць солідарнасць? Европейской Белоруссию, я думаю, не обязательно даже идти на Октябрьскую площадь. В каждом книжном магазине есть портреты Григорьевича. Самый маленький стоит 130 белорусских рублей. Вот накупить хотя бы штучек 5, да, и приклеить их к мусорным бакам. Вот. И пусть их увозят с мусорки, пусть на это граждане смотрят.
Мой зарод до Лукашенко. Лукашенко, неужели тебе мало загубленных Гончара, Захаренки и других. Тебе мало пролитой крови на площади. Тебе потребно еще знищить кандидатов у президенты, у яких ты одобрал голосы фальсификации и их поплечников. Коли ж ты захлебнешься слезами родных покутников, неужели не придет такой час? Выпусти 14 политзаключенных, покуяны живые. Коли у тебя есть хоть крышечку человечего почуття, останови своих катов.
Не пойму, в какой стране я живу. На мой взгляд, не в Белоруссии, а в колонии Северной Кореи. А белорусы, как румыны пленные, с низко опущенными головами, рыскают по магазинам. Правильно, свой желудок ближе к телу. А вдруг что-то перепадет подешевле? Верно говорил самый честный президент в мире. Белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Мы самые счастливые на свете, потому что не знаем, как хреново мы живем.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Міжнародны даследчы інстытут Легатум агучыў свой рэйтынг дабрабыту краінаў свету, паводле якога Беларусь заняла 50-е месца. Незалежныя эксперты лічаць, што некаторыя беларускія паказнікі гэтага рэйтынгу магчыма не зусім адпавядаюць рэальнасці. Напрыклад, у краіне шмат людзей з вышэйшай адукацыяй, але яе ўзровень даволі нізкі, і беларускія дыпломы не прызнаюцца нідзе ў свеце, расказвае Віталь Цыганкоў.
Былы міністр працы незалежных цэлях Александр Саснов лічыць, што да такіх рэйтынгаў трэба ставіцца з пэўнай долей умоўнасці. У паняцце дабрабыту ў такіх індэксах часам уключаюцца рэчы, якія ўласна да матэрыяльнага дабрабыту не маюць непасрэднага дачынення.
Там шмат якія складнікі уключаюць тое, што было назапашана яшчэ ў савецкія часы, калі нафтадолараў было шмат і іх было некуды дзяваць. Вось взяць, напрыклад, Кубу, там есці амаль чаго няма. А медицина там вельми добрая. Все эти индексы, это, я еще раз скажу, умовность. Что тычется там таких придуманных показчиков, как человечий капитал, да инше, ну так их можно и высить. Например, у нас шмат адукации высшей, шмат. А вы скажите, где белорусские дипломы признают? Вот и весь отказ. Адукацыі шмат, а дыплома не прызнаюць. Ну, і все.
Прыклад Кубы пры ацэнцы гэтага рэйтынгу згадаўся і аглядальніку газеты «Беларусы рынак» Кастусю Скуратовічу, які піша на сацыяльныя тэмы. Спадар Скуратовіч лічыць, што пры складанні такіх індэксаў часам дзейнічае прынцып «сярэдняя тэмпература па бальніцы».
Як ставіцца з такіх рэйтынгаў? Скласці даўжыню ног, рук, носа, вушэй. И отримать некую у вынику, некую величиню у другого померить. Ну, если по гэтких критериях вымирать, то окажется верогодно, максимо. Коли что-нибудь там подтянуть, нечто поправить, что Куба живе лепш за Швейцарию. Медицина там добрая, адукация, дети у школку и так далее, и так далее. Коли мы возьмем нашу Украину, а это, мусить, доследование проводилось ранее, то окажется, что валовый внутренний продукт, який у нас быцем бы вельми худко подвышался, на поверку оказался на полпустым. Почему у нас молодые люди пнутся в потому что они не могут себе реализовать. Вот батьки платят гроши, отдают, каб яны учились, каб 4-5 годов голова не болела, куды его пристроить.
Эксперты лічаць, што па выніках 2011 году, калі Беларусь напаткаў сур'ёзны эканамічны крызіс, месца краіны ў сусветным рэйтынгу дабрабыту істотна панізіцца.
З Мінску перадаваў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з перадачаў вечара серады.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалязняк з Полацка. Хутка яны забароняць нам нават дыхаць. Цікава, чаму ж такі страх апанаваў уладу, калі яна лічыць беларусаў быдлам, няздатным на супраціў. А прычына ў тым, што крызіс нарастае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
В эфире «Радио Свобода». Выники дня 1 листопада. С вами Сергей Бламейко. Головные темы. Жонки и невесты политвязня узвернулись до международной белорусской громадскости закликом узмацнить тиск на белорусский режим, каб домахчися вызволение их свояков. В отворотном выпадку лечить яны политвязням погрожая нават физичная ликвидация. 1 листопада отбылись масштабные измены ценников на многие товары и послуги, от проезда в громадском транспорте и подорожения палива до скачка коммунальных платежов и ценов на самые запотребованные леки. На 22% выросли и пенсии. Некоторые политичные утекачи стримано отреагировали на заклик керовника Объединенной громадянской партии, былого политвязня Анатолия Лебецкий, вернуться на родзиму. 1 листопада партия БНФ начала выселение с арендованного помешкания на улице Кропоткина в Минску. За полгода это уже другое выселение партии из офису. Мы працягваем расповед пра былых палітвязняў. Сёння пра ваўкавыскага прадпрымальніка Юрія Лявонава. У ліпені 2006 году ён быў асуджаны да пазбаўлення волі на 3 гады і 5 месяцаў, нібыта за нявыплату падаткаў. Выйшаў на свабоду ў студзені 2008. Ад 8 лютага 2009 года Юрій Лявонаў быў ізноў зняволены разам з прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам. Іх абвінавацілі ў наўмысным знішчэнні альбо пашкодзе Ходжанні маёмасці, а пазней у падрыхтоўцы тэракту. Трымалі ў СІЗА нумар 1 Менску, а 8 жніўня 2009 году вызвалілі з-пад варты. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Юрія Лявонава вязнем сумлення. Пра яго расказвае Сергей Астраўцоў.
Юрій Лявонаў – чалавек, які трапіў за краты шмат у чым выпадкова. Ён быў звязаны партнерскімі сувязямі з Мікалаем Аўтуховічам і быў зацягнуты, трапіў у жорны рэпрэсіўнай машыны разам з ім. Ніхто не думаў, што яго запраторыць за краты, тым больш двойчы. Ён не быў публічным чалавекам, не ўдзельнічаў у апазіцыйнай дзейнасці, але ад пачатку быў у пары з Аўтуховічам, стаяў побач з ім. На пачатку лютага 2009 году Лявонава арыштавалі другі раз. А 6 раніцы ў кватэры ў Ваўкавыску з'явіліся адразу 8 алмазаўцаў са сталіцы. Успамінаў потым ён. Ператрус. Нават не патлумачылі, што шукаюць. Забралі з сабой. Былі арыштаваны таксама калегі Мікалай Аўтухович і Уладзімір Асіпенка. Абвінавачанне Лявонаву было зусім іншым, чым у першы раз. Ніякага эканамічнага ўхілу. Праз паўгода яго выпусцілі з падпіскай аб нявыездзе. Предпринимальников Тухович займался пассажирскими перевозками у Волковыску, мел таксовки и наймал кировцев. После выхода в 2003 году президентского декрета его стали змушать створать фирму. И он отмовлялся. У соседнем покое працевал директором транспортной фирмы «Никотранс» Юрий Лявонов. Адрозно от Тухович Лявонов не мясцовый, але ему подобалось место службы – аэродром у России Волковыского района близко от польской межи. У год скасования СССР звольнился с армии, але не вернулся на родиму у Московскую область. Вырашил займаться предпринимательством, балазе помежное становище у гэтым сприяло. Урешті-решт Юрию Лявонову удалось наладить с допомогой Миколая Туховича международные транспортные перевозки. Тихое, спокойное житё в провинцийном городе Лявонова задовольняло, але напереди чекали выпробования. На суде у 2006 году прокурор Евген Шарбак сказал, что предпринимальник Миколай Тухович с допомогой директора фирмы «Никотранс» Юрия Лявонова ухилялся от выплаты податков, ажыццяўляў перавозку пасажыраў і багажу, не рэгіструючы камерцыйную фірму, якую павінен быў стварыць, і не атрымліваючы адпаведнай ліцэнзіі. У выніку мясцовы бюджэт панес страты, асабліва буйным памеры. Новым дэкрэтам прадпрымальнікам забаранялася мець больш за 3 найманыя працаўнікі. Тады Мікалай Аўтуховіч падпісаў дамову з Юрыем Лявонавым, і кіроўцы аўтуховічавых таксовак перайшлі на ўлік у «Никотранс». Прокурор лічыў, што гэта было зроблена выключна ў інтарэсах Аўтуховіча, і лішнія людзі не былі патрэбныя фірме. А значыцца, ў гэтым быў злачынны намер. Сам Лявонаў меркаваў інакш. Калі прадпрыемства плануе новы від дзейнасці, то яно пад гэты від дзейнасці зацвярджае штатны расклад і ажыццяўляе набор працоўнай сілы. У гэтым нічога крымінальнага ніколі не было. Абвінавачанне супраць Юрыя Лявонава гучала так. Ён выкарыстаў свае службовыя паўнамоцтвы, заключыў дамову з прадпрымальнікам, аформіў і трымаў у штаце кіроўцаў, якія насамрэч працавалі на Аўтуховіча. Самога Аўтуховіча абвінавачвалі, што знайшоў прабел у заканадаўстве і выкарыстаў яго. Адвакат Юрыя Лявонава Дмітрий Барташ тады сказаў, дамова аб аказанні платных паслугаў паміж Лявонавым і Аўтуховічам была законнай і не ставіла на мэце пазбягання ўплаты падаткаў, а цалкам адпавідала сістэме дзейнага падаткаабкладання. Аўтуховіча пасадзілі на 3,5 гады, Лявонава на месяц менш. Праз паўтара года яны выйшлі на волю. Лявонаву астатні тэрмін скасавалі, Аўтуховічу змякчылі пакаранне. Можна нават сказаць, што ў пэўнай ступені дырэктар «Никотранс» пацярпеў за чужы бізнес. Але трэба зазначыць, што паводзіў ён сябе заўжды годна. Не спрабаваў на судзе адасобіцца ад Аўтуховіча, тым больш не прыніжаўся. Увогуле стварылася ўражанне, што Лявонава пакаралі за тое, што не даў паказанняў супраць Аўтуховіча, не зламаўся, не пагадзіўся з версіяй суду, што яны займаліся не бізнесам, а злачыннай справай. Не запомніўся той момант, калі сапраўды зрабілася горача. У сярэдзіне кастрычніка 2005 году яны ўдвох за Аўтуховіч приехали в городню в управление финансовых расследований. Это на скрыжевании в улиц генерала Карбышева и поэта Михася Василька. Шерые тротуары, оздобила пожелклая листота, сутоння хутка перетворялася у темный осеньский вечер. Праз некалькі гадзинаў Аўтуховіча вывели у кайданках. Лявонова отпустили, и он опынулся на улице. Як раз тады потелефоновали з Волковыску, и он довольно нервово отказал, что на свободе, а вось Аўтуховіча на свободе няма. Спадар Лявонаў на протягу змагання Аўтуховіча за бізнес займаўся часам небачнай звонку працай, ездзіў у міністэрствы, падатковую службу, у суды. Усё гэта рабіў і Аўтуховіч, калі ему налічвалі вялізныя штрафы, арыштоўвалі таксоўкі, але ён таксама праводзіў галадоўкі пратэсту, звяртаўся да журналістаў, да прадстаўнікоў уладаў. Да гэтых галадовак часам далучаліся дзясяткі чалавек. Аднойчы вырашыў пагладаць з імі і Юрый Лявонаў. Прытрымаўся некалькі дзён. Ён прызнаўся мне, што яму трэба працягваць досыць напружаную працу, а галадаванне яго ўсё ж паслабляе. Галоўнае, што ён праявіў салідарнасць. Памятаю, Лявонаў паводзіўся звычайна спакойна, стрымана, але часам мог узгарэцца, калі лічыў, што чыніцца несправедлівасць. Штрафныя санкцыі накладаліся не толькі на таксоўкі, таксама арыштоўвалі грузавыя аўтамабілі «Никотранс», работа спынялася, кіроўцы не мелі заробку. Ваўкавыскі сябра Юрыя Лявонава Владзімір Асіпенка быў перакананы, што справа ад пачатку мела палітычнае адценне. Лявонаў – аднадумца Аўтуховіча, ён узначальваў яго штаб падчас выбараў у палату прадстаўнікоў, удала праводзіў агітацыйную кампанію, таму яны абодва былі нязручныя для ўладаў. Пасля вызвалення ў 2008 годзе Юрый Лявонаў вярнуўся да хаты, ціха жыў, працаваў. Да наступнага арышту праз год і адзін месяц. Пасля пазнейшага вызвалення, калі з'явілася такая магчымасць, з'ехаў у Маскву, там працуе.
Пра былого палітвязня Юрыя Лявонава расказваў Сергей Астраўцоў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых перадачаў.
Шесть год тому вандровка в Ячонку в вёску на Столпечине сталася для меня сенсацыйной. Корреспондента «Свободы» запросил до себе рассказать про упершиню в Украине утворены кооператив фермерских господарок не просто и не только его инициатор да организатор. Спадар Владимир Радзевич усё 40-годовое працоўнае жыццё быў сядомым ды палкім прыхільнікам калгасу. Прайшоў наменклатурны шлях ад старшыні калгасу, першага сакратара РК камсамолу, да менскага райкаму КПБ ў савецкія часы, ды старшыні менаграпрому. Маё падарожжа ў вёску Ячонка на Столпечыну.
Пра падарожжа Віталя Сямашкі слухайце пазней, а зараз песня «Пакаленне» ў выкананні гурту «Спрат».
Размали по особку, быцем у закрытой банцы. Ничто не достигая звонку. Стоем колено вокруг темно, и тем днем башен никого. В спину штурхая объемно. Характерная часу тревога. Мы рожем человека с газеты. Краина народ шестовала. Давно сумом ответы. Нас тобой пошансовала. Святого. Не тримали пирожкоды, хотелось научить вядома. Ты для тих вовсих остатних, постер запруты типовые. Ти про шары справа у хатних, полет не шут нам новый. Смесные варты поваги, форма уже не пасуя. Диктор за краной тая, стол банку нам дорога.